Вы слушаете радио «Северска». В эфире передача «Культурная жизнь города». В студии Елена Чиканцева, звукорежиссер Дмитрий Ермолов. Здравствуйте! 7 апреля на Благовещении в Северском городском музее в женской гостиной «Горлица» прошла встреча «За чашкой чая с медом». Интересным был разговор по душам и беседа с ведущим этнографом Томской области, старшим научным сотрудником музея Панной Бардиной. Встреча в гостиной прошла по инициативе руководителя общественного движения «Матери России» по Томскому региону Ольги Ермоловой. Ей слово.
Ольга Геннадьевна, прямо на православный праздник Благовещения состоялась встреча вашей организации, представителей вашей организации в Северском городском музее, где ведущий этнограф Панна Елизаровна Бардина рассказывала о народных традициях, о том, как сохранить лад в семье. После этого я знаю, что женщины поделились своими впечатлениями. Что для себя вы вынесли вот с этой встречи? Что важно?
Ну, почти уже полгода действительно у нас в Северске работает представительство Всероссийского общественного движения «Матери России», которое я возглавила. И у нас уже было несколько мероприятий. Мы решили так для себя, что мы создадим женскую гостиную «Горлица» и будем проводить встречи, на которых мы будем общаться. Цель нашей организации – это поднять имидж матери. Мне могут возразить и сказать: ну, мать – это святое. Я с этим согласна. Но, тем не менее, нужно воспитывать трепетное, доброе, чуткое отношение к тому человеку, который подарил жизнь кому-то, то есть родил сына или дочь. И вот эта встреча, которая у нас прошла, женская гостиная «Горлица», у нас очередное, так сказать, заседание, хотя я не люблю такие технические выражения, да, терминологию такую сухую. У нас очень добрая встреча прошла в городском музее. И мы, мамы, уже бабушки, с таким большим интересом послушали выступление действительно Бардиной. И вот нам бы вот этот ум, который, или те знания, которые нам сегодня рассказали, те традиции, которые были заложены у нашего народа на протяжении многих столетий, нам бы тогда, когда мы были молоды и входили в чью-то семью. Может быть, многие из нас каких-то бы ошибок не допустили. Но самое главное, мы поняли, что вот эти знания, познания, изучение – традиции русской семьи необходимо доносить до нашего подрастающего поколения. Это вторая сторона деятельности нашей организации. Мы должны не только самообучаться, не только получать какие-то новые знания, познания, ну, вообще просто встречаться и обсуждать то, что сегодня на злобу дня. Вот в частности, мы же ведь много что сделали в рамках поддержки тех, кто оказался сегодня в тяжелой ситуации, я имею в виду на Украине. Но мы должны и воспитывать своих детей, внуков, а потом уже, наверное, и правнуков, дай бог, доживем и до этого времени, чтобы они сохраняли русские традиции. И потом у нас еще прошла дегустация меда, потому что в этот день в музее открывалась выставка алтайского меда. Мы не просто попробовали, мы услышали из уст хозяина о значимости, о целебности, о необходимости меда на столе в каждой семье. То есть все вокруг семьи.
А сейчас мы обратимся к народной мудрости и слово пани Елизаровне Бардиной.
Семейные традиции русских сибиряков по материалам нашей Томской области. И надо сказать, что вот создание семьи раньше вообще считалось не личным делом, а общественным, всего сообщества, ну, в первую очередь семьи. В принципе, даже обязанностью молодых людей. Здоровых и незамужних женщин или здоровых холостяков практически не было. Нужно было каждому создать семью, и это было делом чести для всей большой семьи и всего сообщества. А поскольку в каждом селении у нас все переродились уже, скажем, в Иглаково, большая половина Иглаковых, Попадейкина, Попадейкина, там Вершинина, Вершинина, Губины, Губины, Нелюбины, Нелюбины и Шумиловы, поэтому родители собирали на праздники, а были престольные праздники, в каждом селении свой престольный праздник, и везли своих на выданье дочерей и сыновей в другую деревню, к родственникам, знакомым, дальней родне, чтобы те поучаствовали на вечерках. Праздники проводились вечерки, и там уже молодые люди приглядывали себе пару. И потом уже ссылали сватов. Причем все-таки учитывались склонности молодых людей. Уже у сына дочери спрашивали, у сына, конечно, спрашивали, кому ссылать сватов. Бабушки уже в возрасте говорили, ну я всего на вечерке-то одну зиму и походила, а потом все, сватали, вышла замуж, и уже на вечерке не пойдешь. То есть уже была обязанность семью содержать. Молодые селились или отдельно, обычно вот как и в Иглаково, жили родители, старшему сыну строили дом, среднему сыну дом, а сами оставались с младшим сыном. А дочери уходили, они, как считали, в семье были гостюшки, то их забирали в другое село, в то же Белобородово, Попадейкино увозили невесты из Иглаково, а сюда привозили невесты из другого села. И для того, чтобы семью укрепить, а иногда, кстати, жили большими семьями, 2-3 снохи были вместе с родителями жили. И вот, чтобы семью укрепить, праздничные дни, календарные праздники, были особые обряды, когда нужно было вот поддержать эти семейные узы. Особенно эти такие традиции сохранялись на Масленицу. Даже дни на масленичной неделе назывались, вот пятница называлась тещины вечерки. Почему? Потому что теща, это вот как сейчас у нас, часто анекдоты про тещу рассказывают, раньше бы такого не было, потому что нужно было зятю, тещу очень уважить. Именно в пятницу посылала теща загодя продукты, чтобы зять сам приготовил угощение, а потом он уже должен был пригласить тещу, причем не один раз послать. И теща приезжала в гости, если молодые жили отдельно, и зять должен был ее угостить. Всячески почивать, угощать, ты моя тещенька и все такое. По поговоркам, теща через края плещет, зять любит взять, тесть любит честь. Конечно, она приезжала вместе с тестем, и вот зять всячески должен был показать свое уважение. А теща, делала, вот мне Беглакова-то рассказывали, она брала масло и мазала зятю голову маслом, чтобы зять лучше любил свою жену. Суббота называлась «Заловки на посиделке». Заловка вообще была, так сказать, опасной девушкой для невестки. Побаивались ее. И даже говорили, лучше девери четыре, девери это брат мужа, чем заловушка одна. А заловки – золотые головки. Это сестра мужа. Причем это иногда молодые девушки. И вот, когда был свадебный обряд, невестки говорили, так нужно сделать. Вот когда заходишь в дом после венчания, в дом жениха везут, заходишь в дом, нужно на порог правой ногой наступить и сказать, вы мои овцы, я ваш волк, не я вас боюсь, а вы меня бойтесь. И за все будет ее слушаться, все будет подчиняться. И заранее нужно было позаботиться о том, чтобы в семье относились и свекровка хорошо, и заловка хорошо. А вот само происхождение названия заловка считается так, что это не от зла, хотя она могла быть злая. Это от слова «зала». Потому что именно заловка должна была посвятить, приобщить невестку к дому, к домовому. Она брала золу, натуральную золу из печки, обсыпала невестку, чтобы домовой признал ее за свою и всячески уже уважал ее. Потому что мог и домовой там наказать. Мне даже в экспедиции так рассказывали бабулька, что вот если свекровка добрая, она невестку научит, как к домовому обращаться. Она говорила, что вот ухват у печки ставишь, вот так поставь ухват, чтобы домовой знал, что ты тут тоже хозяйка. И еще интересно, что вот в своей семье мать не учила дочь готовить разные блюда. Ну, какие-то основные она, конечно, умела готовить, потому что ее должна была научить свекровь готовить именно те блюда, которые приняты в семье у свекрови. И ни в коем случае невестка не должна была хвалиться, что вот моей-то семье лучше мать готовит. Нужно было именно как в семье у мужа принято так готовить. Ну и еще, вот сейчас у нас идет пост. Вроде бы уже никаких угощений, но оказывается тоже. Во вторую и пятую неделю поста, вот сейчас у нас, кажется, как раз пятая идет, тоже проводились такие встречи, угощения со стороны родни невесты, жены уже, которых приглашали в дом молодых. И здесь и зять должен был постараться угостить опять не только постными блюдами. Обычно это кисель, каша с медом. Ну вот в какие-то дни рыба там позволялась. То есть опять нужно было угостить, уважить своих родственников. Ну и еще пост – что это дни были запретны не только на пищу, но и на плохие слова. Не в уста грех, а из уст грех говорили. Никакие плохие слова, ругаться нельзя было, ничего такое делать. И еще не гуляли свадьбы, не проводились вечерки, все это было под запретом. И даже супружеская жизнь была под запретом. Великим постом как раз в это время женщины занимались ткачеством. На ткацком стане, вон у нас ткацкий стан, ставили его, собирали. С осени они напряли ниток несколько километров, начиная с покрова напряли этих ниток льняных. Ставили стан, нужно было ткать. И считалось, это же волшебство раньше было, соткать из ниток, сделать ткань, полотенце, там, скатерти. Поэтому женщина должна быть чистой, что она не спала с мужем, поэтому она может ткать. Или лучше всего ткали девушки, они себе приданное готовили, или вдовы. Вот это как раз этим временем проходило. Возможно, что это какое-то особое состояние воздуха, весной же все-таки влажный воздух, когда ткать было легче. И задним могли соткать, ну, сантиметров 50, наверное, ну, самым большим метром, потому что еще и повседневная вся работа была на плечах женщины. Вот сейчас модно проводить гендерные исследования, чем там роль мужчины, женщины отличалась. И обычно как принято. Бабе дорога от печи до порога, курица не птица, баба не человек. С одной стороны, вот такое, вроде бы какое-то такое приниженное положение. Но на самом деле женщина в семье, особенно большуха, то есть свекровь, мать, на ней все хозяйство было. Особенно в Сибири мужчина-то уходил с покрова, как уйдет в тайгу на охоту, так только на праздники выходит. А все, там 10 лошадей, 10 коров, все домашнее хозяйство было на женщине. Плюс готовка, стирка, уборка, все держалось на женщине. Поэтому женщина была такой довольно-таки высокое положение занимала на самом деле. Праздник Благовещение. Двунадесятый большой праздник, ну, то есть это такое значимое событие. Но что интересно, с этим событием как связано, он находится в череде весенних праздников, начиная со Сретения. 15 февраля Сретение, когда, ну, по православному календарю, это когда Деву Марию в детском возрасте привели в церковь, встреча первая. А по народному календарю это встреча весны и зимой. И они с этого времени начинают бороться. Потом 14 марта Евдокия Вешняя, когда уже смотрели. Евдокия красная, весна красная. Потом 22 марта сороки, когда 40 птиц должны перелететь, хотя день почитания 40 святых. И Благовещение. И вот на Благовещение считалось, ну, как запрет на всякие работы, птица гнезда не вьет, красная девица косу не плетет. И даже такая была буличка. Кукушка потому и осталась без гнезда, что она пыталась его свить на Благовещение. То есть нельзя было создавать семьи, супружеская жизнь запрещенная, поэтому вот на Благовещение чистыми должны быть люди. И на Благовещение там некоторые были попущения для соблюдения поста, когда можно было какие-то блюда себе позволить. Но в целом это вот такой очень торжественный, очень строгий праздник. Ну и по приметам тоже яркое солнце на Благовещение. Это будет лето грозовое, хорошее, жаркое, и будет хороший урожай. Ну и дальше уже у нас идут весенние праздники, приближаются. 17 апреля у нас будет вербное воскресенье, или вход Господень в Иерусалим, когда Иисус Христос заходил в Иерусалим, под ноги бросали первую зелень. Там это была пальма, а у нас по России верба первая расцветает. И это с древности еще люди считали, что раз она расцветает, когда снег еще лежит, значит, она огромную силу имеет. И хотели эту силу и себе запастись. Поэтому вербные барашки даже съедали по одному для здоровья там, а вербные веточки ставили в передний угол, там, где иконы. И считалось, что вот если вербные веточки в доме стоят, то семья будет крепкая. Тоже были такие правила. Ну, еще когда выгоняли первый раз скотинку в поле, тоже погоняли вербными веточками, чтобы было здоровье, чтобы там охраняли святые скотинку. Теперь дальше у нас идет Вознесение, 40-й день после Пасхи. Ну, сначала Пасха, конечно, 24 апреля, большой праздник. И тоже народный примет есть такой, на Пасху обязательно солнце играет. Я даже помню, в детстве отец показывал нам, мы поднимались на крышу с сестрой и смотрели, что вокруг Солнца вот как круги расходятся. И астрономы как бы подтверждают это, говорят, что вот такое состояние атмосферы в весенние дни, когда действительно наблюдаются такие круги вокруг Солнца. То есть народные приметы, они как бы подтверждаются. Ну, особо это праздник, все там разговлялись. Потом, значит, Вознесение, 40-й день после Пасхи, 2 июня у нас будет, и Троица, 12 июня. И весь этот вот цикл праздников, он в течение года еще был. То есть там и летом пойдет еще Петров день, Ильин день, от праздника к празднику. И во все эти дни особо заботились об укреплении семьи, когда что нужно было делать. Когда там за детьми нужно было особо присматривать, какому святому молиться. Вот у меня в этой книжке есть заговоры для того, чтобы дети были здоровы. Ну, раньше особое внимание уделялось, как проходит беременность, что беременность скрывали вот такие вот наряды, когда передник подвязывался под грудью, они как бы делали незаметным живот, потому что женщины практически всю вот жизнь до наступления определенного периода были беременными и старались как можно дольше кормить ребенка, потому что считалось, пока ребенка грудью кормишь, не забеременеешь. В семье было по много детей. Вот в том же Иглаково по переписи 1916 года 6, 8, 10 детей было. Правда, раньше много умирало. Но к этому относились сравнительно легко, как говорит, Бог дал, Бог взял, Бог еще даст. Хотя, конечно, это трагедия была. А чтобы поддержать здоровье ребенка, вот сейчас врачи признают, что не надо соблюдать для ребенка стерильную чистоту. Даже в роддом пускают там в домашней одежде, чтобы ребенок с детства впитал в себе вот эти микромир, который в его семье. Раньше вот этих знаний о микробах не было, о микробиоме этом. Но если у ребенка там что-то, стул плохой, то как делали? Дедушка или бабушка жевали хлеб и давали пососать ребенку. То есть они переселяли свой микробиом, этот полезный набор полезных микробов, к ребенку. Или, например, были такие заговоры, вот если ребенок кричит, там плачет, беспокоится, обмывали, ну даже не ритуально, обмывали края стола или переливали там воду через ручку двери. То есть тоже какую-то часть, по-видимому, микроорганизмов в доме давали ребенку. Водичкой немного поили, умывали ребенка вообще с водой всегда, с умыванием ребенка, достигали того, чтобы он был спокойным. И делали это не только бабушки-знахарки, хотя были и такие, но бабушки учили своих самих родителей, саму мать, чтобы она могла умыть ребенка или оставить его так лицо влажным, или утереть своей рубашкой, изнанкой своей рубашки, чтобы ребенок был спокойным. Единственное, что нельзя было передавать эти знания человеку старше себя, темнее волосами, темнее глазами. В этом тоже была своего рода истина, что нужно было учить молодых. А бабушки, они и так знали все. Ну вот когда отправлялись еще в гости, то запрягали лошадок. Даже в одном селе, если жили, машин-то раньше не было, запрягали лошадь, приезжали, это было своего рода такое торжество, распрягали лошадь, гостили, потом снова запрягали и возвращались обратно. Вот такие повозки, кашева называются, закрывали или ковром, или там каким-нибудь меховым одеялом полностью, и ездили. Такие вот наши сибирские традиции.
Пана Лизаровна, а вот на ваш взгляд, что из тех старых семейных традиций неплохо было бы взять молодым семьям на вооружение?
Уважение к родственникам мужа, жены. И еще, чтобы все-таки молодые были терпеливые были друг к другу.
Вы слушали радио «Сиверска». Прозвучала передача «Культурная жизнь города». В ней принимали участие руководитель общественного движения «Матери России» по Томскому региону Ольга Ермолова. Прозвучало выступление ведущего этнографа Томской области, старшего научного сотрудника Сиверского городского музея Панны Бардиной. Для вас работали журналист Елена Чиканцева, звукорежиссер Дмитрий Ермолов. Всего вам доброго!